Глава 7. Сидя в главной гостиной замка за чаем вместе с дедом и Алисией, я оглядывал комнату. Все вокруг было отмыто и убрано, да так, что сияло от блеска. Слугам даже удалось избавиться от следов крови на мебели и ковре. Трудно было поверить, что всего 2 дня назад здесь происходило настоящее сражение. Мой взгляд остановился на Савелии, который устроился напротив меня и рассказывал очередную забавную историю про торговлю в своей лавке.
«И вот», — продолжал он, — «она просит зелья для быстрого роста урожая». Я ей отвечаю: «Женщина, лавка с удобрениями находится за углом».
Савелий громко засмеялся, хлопнув себя по колену.
«Подожди, а что тут смешного?» —
спросила Алисия, ставя чашку на блюдечко.
«Дайте досказать», — попросил он. «Она мне говорит, что думала, что у меня есть чудодейственное средство для урожая. Я спрашиваю ее, сколько она уже успела посадить».
Савелий снова засмеялся.
«А она отвечает: ничего еще не посадила».
«И что тут смешного?» — тоже спросил я.
«Подождите, это еще не все», —
Савелий продолжил после глотка чая.
«Я спрашиваю, зачем ей зелье для роста, если она ничего не посадила? Она отвечает, что думала, сажать ничего не нужно, и все вырастет благодаря зелью само по себе».
Дед стал наблюдать за нашей реакцией.
«Не вижу в этом ничего смешного», — пожала плечами Алисия. «Просто женщина не очень сообразительная оказалась».
«Согласен», — поддержал я.
«Да ну вас к черту»,
— взмахнул рукой дед.
«Мне казалось это смешным. Интересно, как она готовит? Тоже с помощью зелий?»
«Скорее всего, покупает готовое на базаре», —
предположила Алисия.
«Ох, какие вы скучные», —
сказал дед с разочарованием.
«Ладно, попробую еще раз. Приходит ко мне однажды мужчина без одной руки и просит заживляющее зелье. Я ему говорю: кажется, вы немного опоздали».
И Савелий опять расхохотался.
«Ну да, забавно»,
— Алисия улыбнулась.
«Но это еще не конец»,
— отдышавшись после смеха, продолжил дед.
«Тот мужчина затем сказал мне, что зелье ему нужно было для похорон. Я ответил, что трупу мое зелье вряд ли уже поможет».
«И что он на это?»
— поинтересовалась некромантка.
«Он мне морду набил».
Улыбка исчезла с лица деда.
«Оказывается, на похоронах кто-то случайно поранил другого лопатой».
«Но почему покупатель тебя избил?»
— не понимала Алисия.
«Потому что я рассмеялся над его просьбой о зелье», — объяснил Савелий.
«Теперь я еще лучше понимаю, почему его лавка не пользовалась большой популярностью».
«Вжух!
Пим!»
Внезапно раздался странный звук, заставивший меня обернуться к камину. Енот, который до этого спокойно спал на полке над камином, начал падать и пытался зацепиться когтями за канделябр и картину. В результате он все разодрал, уронил, а сам грохнулся на пол. Видимо, кошмар ему приснился. «Ковальский, больше не ложись спать так высоко», — посоветовал я ему. «А лучше обложись подушками для безопасности». Енот поднялся, потирая ушибленный бок.
«Бедненький»,
— сочувствием произнесла Алисия, наблюдая за ним. Я подумал, что скоро бедненьким окажусь я, если Ковальский продолжит разрушать все вокруг. Нужно будет на всякий случай держать его подальше от взрыва опасных зелий. Ковальский медленно направился к некромантке, в надежде на ее сочувствие. Алисия протянула к нему руки, и когда он подошел ближе, усадила его себе на колени.
«Хочешь сладкую булочку?»
— спросила она. Енот заулыбался, обнажив острые зубки, и кивнул в ответ. Однако я отвлекся от этой сцены, услышав быстрые шаги к двери. Спустя мгновение дверь распахнулась, и в комнату вошел один из моих слуг, которого я отправил вчера в соседний городок к Гарону Лунному Вою. «Ну что, удалось нанять его людей?» — тут же спросил я.
«Нет, господин»,
— слуга вытер пот со лба.
«Говорят, Гарон со своей гильдией покинул эти края еще в самом начале боевых действий».
«А как насчет другого задания?» — поинтересовался далее.
«Все передано, господин».
«Хорошо». Достал из кармана пару серебряников и положил их перед ним на стол в знак благодарности. Слуга быстро схватил монеты и, поклонившись, направился к выходу. Как только слуга закрыл за мной дверь, дед, потирая лоб, обратился ко мне.
«И кто теперь будет помогать вам защищать замок?»
«Пока не знаю. Найдем решение по ходу дела», — ответил ему, стараясь сохранять спокойствие. «У нас есть золото для этих целей».
«Но его может не хватить на все твои планы», —
заметила Алисия. «Верно», — признался я, а затем посмотрел на Савелия.
«Слушай, дед, возможно, тебе стоит отсюда уехать».
«Это и так понятно», — хмыкнул Савелий. «У вас здесь ничего не готово к обороне замка».
«Кроме того, о нашей связи с твоей лавкой никто не знает, поэтому ты нам нужен в городе на всякий случай», — добавил я следом.
«Логично», — пробурчал дед. «А как насчет енотов?»
«Они твои помощники, но мне хотелось бы, чтобы ты иногда привозил их сюда для обучения».
«Без проблем»,
— он поднялся с места.
«Хорошо, у вас переночевал, но мои зелья не сварятся сами. Пора мне в путь».
«Подожди, я с тобой ненадолго в город съезжу». Я тоже поднялся.
«Но, Джон, это безрассудно», —
возразила Алисия.
«Ты сам говорил, что нам сейчас нельзя покидать замок».
«Во-первых, мне нужно увидеть кое-кого, а во-вторых, мы наденем тревожные браслеты гвардейцев», — успокоил ее. «Так что, если что-то случится, я буду в курсе».
«В курсе того, что я погибла, а замок захватили?»
— возмутилась Алисия.
«Надеюсь, ты достаточно сильна, чтобы продержаться до моего возвращения».
«Ладно, пока вы спорите, скажу конюху подготовить повозку».
Дед не стал слушать наши пререкания и пошел к выходу.
«Джон, буду ждать тебя внизу!» — крикнул он мне вслед.
«Хорошо, но скажи кому-нибудь из моих слуг загрузить ящики в повозку, которые лежат во дворе».
«А что в них?»
— заинтересовался он. «Увидишь позже. Тебе это понадобится для работы».
«Ладно, как скажешь», —
развел руками дед. Как только Савелий вышел, недовольная Алисия мне сказала.
«Не перестаю удивляться тебе», —
продолжила она.
«Все-таки решил вернуться в город?»
«Только на пару часов. К тому же вряд ли кто-то успеет подготовить серьезную атаку за пару дней».
«Ну, как знаешь»,
— скривилась напарница.
«Как сложно бывает общаться с женщинами. Ведь объяснил же с первого раза о необходимости моего отъезда. Или она настолько не уверена в своих силах?»
Но не стоит тратить время на эти размышления. Позвал Ковальского и попросил принести тревожные артефакты для нас. Он вскочил на четыре лапы и помчался к нашему схрону в замке. Наблюдая за тем, как его пушистый зад исчез за дверью, я решил, что пришло время задать важный для нас вопрос. «Алисия, а ты можешь заставить мертвецов взяться за лопаты, чтобы те начали рыть ров?»
«Ну, в принципе, могу», —
задумалась она и отвела взгляд в сторону.
«Но это потребует больше времени и энергии. Для контроля каждого из них мне придется наложить заклинание».
«Сколько сможешь таких работников из мертвецов создать за один день?»
«Не знаю точно, наверное, не больше 40», —
прикинула напарница. «Маловато будет». Я достал из-под пояса один из мешочков с энергетическими камнями. Они были найдены мной в одной из башен замка, где, похоже, жил достаточно сильный маг. К счастью для меня, он уехал вместе с Райзеном, оставив после себя лишь мощный магический след.
«Что это?»
— поинтересовалась Алисия, глядя на мешочек. «Держи», — протянул ей. «Это энергетические камни. Используй их для создания большего количества землекопов».
«Ого! Тогда, конечно, смогу сделать больше».
Она спрятала мешочек в карман платья. «Хочу, чтобы сегодня, после окончания работы дневной смены землекопов, твои мертвецы начали работать ночью».
«Хорошо, постараюсь», —
кивнула напарница. В этот момент Ковальский вернулся с браслетами. Я надел один из них на себя, а другой передал Алисии. «Ну что ж, удачи тебе», — махнул я рукой. «Смотри, не потеряй мой замок», — усмехнулся ей. «Иначе потом не рассчитаешься».
«Да иди ты уже»,
— возмутилась Алисия, топнув ногой. Я направился к двери и успел сделать всего пару шагов, как она окликнула меня.
«Джон, подожди. Вчера еще хотела спросить. Тебя не беспокоит, что мы в замке будем жить вместе со слугами Райзена?» —
внезапно спросила она. «Нет, не беспокоит.
Многие из них работали на моего отца раньше. Кроме того, они довольны своей новой зарплатой, так что не волнуйся, они нам не угрожают».
Про себя я подумал. К тому же у Кракена отличное чутье. Он чувствует, когда кто-то из людей испытывает к нам неприязнь.
«Надеюсь, что так оно и есть»,
— Алисия оказалась немного обеспокоенной.
«Просто мне показалось рискованным делом ночевать в одном замке со слугами врага».
«Поверь, этих опасаться не стоит». «Ладно, дед меня уже заждался. До свидания», — бросил ей на ходу. «Ты теперь главная в замке», — добавил и исчез за дверью. Выйдя в коридор, заглянул в свой новый кошелек и прикинул, что денег в нем должно хватить на покупки. Поторопился и быстро спустился по лестнице вниз. Двери на первом этаже были открыты, так что уже оттуда увидел повозку, стоящую возле ворот. Когда вышел на улицу под палящее солнце, дед крикнул мне с повозки.
«Так зачем тебе нужно в город? Расскажи!»
«Скучая по горгульям и оборотням, не могу долго жить в глуши», — пошутил я, направляясь к нему. Приблизившись к повозке, забрался на козлы рядом с дедом и спросил. «Все загрузили?»
«Да»,
— кивнул дед. «Тогда поехали».
«Снова что-то задумал»,
— Савелий дернул за поводья, и лошади тронулись. «Как без этого?»
«Нужно как-то крутиться».
Повозка, поднимая облака пыли, двинулась по дороге прямиком к Мальзаиру. Большую часть пути мы проехали без происшествий, и вокруг было безлюдно. Однако вскоре я заметил впереди женщину с мешком за плечами, которую окружили трое дезертиров. Попросил Делда пришпорить лошадей, и менее чем за минуту мы поравнялись с женщиной. Как только Савелий резко остановил повозку, дезертиры напряглись и настороженно посмотрели на меня. «Что они хотят от вас?» — спросил я у женщины. Она подняла на меня испуганные глаза.
«Мой дом разрушили горгульи», —
всхлипнула она.
«А я иду к родственникам в деревню. В мешке все мое имущество, а вот эти хотят отнять последнее».
«Почему ты лжешь, уродина?»
— один из них угрожающе поднял кулак.
«Да как ты смеешь на нас клеветать?»
— возмутился другой. Я смотрел дезертиров. У одного был меч, у двоих других — кинжалы. Значит, мне можно обойтись без оружия, ведь у них не было защитных амулетов. Я спрыгнул с повозки и сделал пару шагов к ним.
«Вас не учили общаться с женщинами уважительно?» — спросил их.
«А ты кто такой? Защитник?» — вызывающе спросил третий.
«Нет, но морду тебе набью», —
коротко ответил ему и, не давая времени на раздумья, ударил его кулаком в нос. Женщина поняла, что дело пахнет жареным, и отскочила подальше. А тот, кому я разбил нос, потянулся за кинжалом. Но я быстро пнул его по руке, вызвав у него боль. В этот момент другой хотел напасть на меня с мечом, но дед ударил его хлыстом по спине. Решив закончить с первым нападавшим, я подскочил к нему поближе, схватил за больную руку и вывихнул ее. Он вскрикнул и отступил. Затем я ударил его по паху и тут же ударил по голове. Он упал без сознания в канаву, и я обернулся к остальным.
«Я сейчас тебя убью!»
— заявил мне второй дезертир, держа нож в руках.
«Ты слишком поверил в себя!»
— лишь усмехнулся над ним.
«Да пошел ты!»
— он бросился на меня. Я быстро ушел в сторону, избегая удара ножом, и схватил его за руку сбоку. Он попытался ударить меня свободной рукой, но я опередил его, вонзив ему собственный нож в глаз. Предполагая, что теперь его мысли будут заняты не мной и не чужими кошельками. Оставив его истекать кровью, я переключил свое внимание на последнего нападавшего. Дезертир с кровью на рубашке готовился отомстить за удар хлыстом. Савелий старался держать его на расстоянии, размахивая хлыстом, и даже успел достать из повозки железную сковородку для защиты. Я решил закончить эту схватку как можно быстрее. Взял арбалет, прицелился и выстрелил в спину дезертира. Он вскрикнул и, пошатнувшись, упал. А я, повесив арбалет на плечо, направился к повозке и объявил деду. «Ну все, поехали. Мы и так здесь задержались».
«У тебя каждый день так происходит?» — с усмешкой спросил он.
«Нет, это была ерунда, а не настоящая драка».
Я вскочил на козлы, и дед тронул лошадей. Отъезжая, бросил взгляд на женщину. Она, ошеломленная происходящим, не смогла произнести ни слова и лишь кивнула нам на прощание. Дальше до города мы добрались без приключений. Когда подъезжали к воротам Мальзаира, стражники встретили нас как старых знакомых.
«О, снова вы!» —
обратился ко мне один из них,
машинально протягивая руку. «А ты не обнаглел?» — отметил я вслух.
«Ой, простите, это же при выезде из города делается!»
Он глупо улыбнулся.
«Думал, может, сработает, и подадите монеты сейчас!»
Удивляясь безграничности их наглости. Но стражники не стали осматривать повозку и пропустили нас. Мы проехали через ворота и помчались по улицам города. Минут через 15 первым делом подъехали к алхимической лавке, где я разгрузил ящики. Перед расставанием с дедом я объяснил ему, что нужно делать из этих материалов. Он все понял и пообещал приступить к работе без задержки. Так что я со спокойной душой отправился к лавке оружейника. Ведь в случае атаки на замок большие запасы болтов для арбалетов моим енотам пригодятся. В замке у Райзена хоть и хватает болтов и оружия, но они не подходят по размеру для енотов. Поворачивая с одной улицы на другую, заметил, что Мальзаир выглядит хуже, чем пару дней назад. Почти на всех домах были повреждены крыши после атак, и много зданий сгорело. В городе витал стойкий запах гари. Подъезжая к оружейной лавке, увидел гору убитых на телегах, которых еще не успели вывести за стены города. Их было так много, что они падали на землю. Над ними кружили стаи мух и бегали крысы. Такие условия могут спровоцировать массовые заболевания в городе. Но пусть об этом беспокоятся власти. А мне нужно заняться решением своих проблем. Так что, подъехав к дверям лавки и почувствовав отсутствие посетителей, я спрыгнул на землю и вошел внутрь. Там меня встретил новый оружейник. Он мне сообщил, что прежний умер. Для меня это не имело особого значения, поэтому приобрел у него множество коротких болтов для енотов, а также новые маленькие арбалеты, которые, надеюсь, пригодятся в дальнейшем. Оплатив покупку, поспешил обратно к повозке и, усевшись на козлы, направил лошадей к площади, где ранее покупал енотов. По пути подумал о том, сколько же новых енотов стоит приобрести, чтобы хватило сил на всех, а также прикинул, что мне пригодятся помощники в воздухе. Важно было выбрать подходящих среди того, что предложит торговец. Пробираясь сквозь толпы раненых и взволнованных людей, которых было много в этой части города, добрался до площади через 30 минут. Зная местоположение палатки нужного торговца, без труда нашел ее. Подъехав, я поприветствовал торговца и сразу попросил продать мне 15 енотов.
«А, у вас отличный вкус! Вы точно гурман!» — заметил он, передавая мне клетки с ними.
«Ну да», — усмехнулся я. «А как насчет птиц? Какие у вас в наличии?» Он кивнул и показал мне то, что было доступно на сегодня в его палатке. Среди предложенных были либо слишком дорогие варианты, такие как коршуны-мутанты, либо совершенно неподходящие, например, простые курицы-несушки. В итоге выбрал средний для своих нужд вариант и приобрел 6 лесных дятлов.
«Из них получится вкусный бульон», — заметил торговец с живностью. «Правда, с перьями придется немного повозиться. Мы же сами понимаете».
«Конечно», — ответил ему, оплачивая покупку. Затем я перенес оставшиеся клетки с животными в повозку. В итоге на все процедуры ушло почти 2 часа. В это время учел и дорогу туда и обратно. А тревожный браслет, как я и предполагал, не оповестил меня ни о чем важном. Тем не менее, стоило поторопиться обратно, чтобы не подвергать себя лишнему риску и не беспокоить Алисию без нужды. Потому сел на козлы и, подстегнув лошадей, направил их в сторону выезда из города.
Замок Виконта Виверика.
В кабинете, заставленном книжными шкафами вдоль стен, квартирмейстер помогал Виконту примерить его новый доспех. Он натянул его через голову Виверика и приступил к закреплению ремней. Доспех, состоящий из кожаных и металлических вставок, особенно выделялся высокими и мощными наплечниками, придающими Виконту более широкий и массивный вид.
«Ну как вам, господин?»
— спросил квартирмейстер, застегивая последний ремень сбоку. Виконт, покрутившись перед зеркалом и помахав руками, ответил.
«Передайте мастеру, что я доволен. Будет сделано!» —
кивнул тот и начал снимать с Виконта доспех после примерки. Пока квартирмейстер расстегивал кожаные ремешки, регулирующие прилегание доспеха к телу, Виконт задумался о Райзене.
Ему было известно, что захват чьих-то владений в отсутствии хозяина не является новостью. Однако удивляло, что кто-то осмелился напасть на Райзена, обладающего репутацией опасного и жестокого человека. Виконт предположил, что, возможно, Кракен был мало осведомлен о Вальхейме, раз рискнул напасть.
«Поднимите, пожалуйста, руки!»
— отвлек его голос квартирмейстера.
«Мне нужно снять доспех!»
Когда слуга его снял и направился с доспехом к двери, Виверик подошел к своему креслу за рабочим столом. Опустившись на мягкую обивку, он продолжил свои размышления.
«Не хочется терять своих людей из-за этого чертового Райзена. Зачем Пемброк втянул меня в это? Райзен мог бы сам попробовать отбить свой замок, отозвав половину своих войск от границы, где они защищают его тупого сына».
Виконт оперся подбородком о руку и хмыкнул вслух.
«Но кто бы мог понять еще семейство этих Вальхеймов? Его сын сражается на границе с орданцами, защищая свои владения, а сам Райзен в союзнике к орданцам заделался. Видите ли, не хочет впутывать в эти грязные дела своего отпрыска. Бред какой-то. Где же логика? А если его сына орданцы копьями проткнут? Это разве лучше наших грязных дел? Хотя ну и черт с ним. Я же только рад буду, если хоть кто-то из них двоих погибнет».
В этот момент дверь приоткрылась, и в кабинет без стука вошел сам Райзен.
«Помяни говно, и оно сплывет»,
— тут же пронеслось в мыслях у Виконта.
«Райзен, ты в моем доме, а значит, нужно стучаться», —
обратился к нему Виверик.
«Или ты уже забыл, какие элементарные обычаи существуют в домах? Хотя ты ведь совсем недавно лишился своего дома».
«Еще одна такая шутка в мой адрес, и я за себя не ручаюсь», — Райзен сжал руку в кулак.
«Такой дерзости и решительности тебе не хватило с Кракеном, чтобы тот не рискнул напасть на замок»,
— парировал ему Виконт.
«А сейчас лучше присаживайся и послушай, что у нас есть насчет него».
Райзен стиснул челюсти от злобы и, отодвинув стул от стола, тяжело опустился на него. А Виконт открыл бумажную папку перед собой и начал читать.
«Джон Кракен учился в магической академии в столице и был...»
«Постой», — прервал его Райзен. «Зачем мне это слушать? Я сам собирал всю информацию о нем».
«Да?»
— иронично протянул Виконт и захлопнул папку.
«А почему же ты тогда ничего не предпринял?»
«Как это почему?» — недоумевал Райзен.
«Мои люди ни один день его искали».
«Я не об этом. Ты не подумал, что Кракен мог привести из столицы своих знакомых магов из Академии?»
«Ты хочешь сказать, что именно они могли помочь ему захватить замок?»
Райзен начал осознавать ситуацию.
«Скорее всего, мои разведчики недавно принесли мне свежую информацию».
«Ну давай, немедли, что там?»
У Райзена от волнения забегали глаза.
«Они сообщили, что в замке Кракена не замечено никакой армии. Так что, если он и захватил его, то, вероятно, при помощи сильных магов»,
— высказал предположение Виконт.
«Но это еще не все»,
— добавил он.
«Кракен еще начал рыть ров вокруг».
«Но ведь это займет много времени», — насторожился Райзен.
«Я тоже удивился, услышав это»,
— усмехнулся Виконт.
«Похоже, этот неудачник думает, что мы будем готовиться к атаке более 2 месяцев».
«Даже если выкопает раньше, ничего не выйдет», — заметил Райзен. «Ведь нужно подготовить грунт, чтобы вода не впитывалась. А за такую работу магу земли нужно заплатить больше 10 тысяч».
«А почему ты сам не выкопал такой ров?»
— поинтересовался Виконт.
«Потому что не хотел тратить деньги».
«Ну, значит, Кракен, наверное, сейчас выгребает золото из твоей сокровищницы вместо тебя».
Виконт засмеялся.
Райзен чуть не впал в ярость от таких слов и в порыве эмоций смахнул рукой со стола книги и документы.
«Да ладно», —
попытался успокоить его Виконт.
«Мы же с тобой почти родственники. Разве нельзя пошутить?»
У Райзена широко раздулись ноздри, а лицо стало суровым. Но когда он перевел взгляд на Виконта, тот увидел на его лице ехидную улыбку. Виверик подумал: «Вот ублюдок! Наверняка задумал отомстить мне через мою дочь, когда его сын женится на ней. Но нет, я найду способ помешать ему».
«Так когда мы отправляемся?»
— вырвал его из раздумий Вальхейм.
«Скорее всего, через 1,5 недели. За это время твои воины с границы успеют вернуться».
«Что?» — удивился Райзен.
«Но это слишком долго. Моя репутация и без того пострадала».
Он активно жестикулировал руками. Виконт начал объяснять, что не намерен действовать поспешно и рисковать своими людьми. Сперва нужно подготовиться. Он также напомнил о возможности наличия у Кракена в замке знакомых магов из столицы. Если это так, им придется действовать осторожно, чтобы взять их живыми, поскольку маги могут принадлежать к знатным семействам из столицы, и из-за их убийства могут возникнуть серьезные проблемы.
«Так что не стоит меня торопить, Райзен», —
закончил он.
«В конце концов, я руковожу этим делом, а не ты. К тому же, может быть, завтра мы уже вернем твой замок».
«Это как?» — оживился Вальхейм.
«Ну, не строй больших надежд. Это я так, предположение высказал. У меня в Мальзаире есть хорошие знакомые. Возможно, они смогут помочь».
Стоя на балконе своего замка, я наблюдал, как последние лучи солнца скрываются за горизонтом, и тьма окутывает все вокруг. За моей спиной послышались знакомые шаги Алисии.
«Джон»,
— обратилась она ко мне,
— «последние землекопы уже отправились домой отдыхать».
«Отлично», — ответил, повернувшись к ней. «Сколько мертвецов ты успела подготовить?»
90.
«Неплохой результат», — отметил слух. «Можешь отправлять их на работу. Как только выведешь их за стену и отдашь приказ, отправляйся спать и ты».
«С удовольствием», —
согласилась она и, шурша юбками, двинулась в коридор. Я же направился в свою спальню, где теперь стояло множество клеток с новыми питомцами. По дороге стал размышлять о своей прежней стае из другого мира. Интересно, что сейчас делают ее члены? Вряд ли они разбрелись и забыли о нас с Кракеном. Вероятно, они ждут нашего возвращения, но, к сожалению, у меня сейчас нет способа это проверить. Связь на уровне чутья со стаей прервалась после нашего прибытия сюда. Думая об этом, добрался до спальни. Войдя внутрь, я бросил взгляд на дятлов в клетках. Они уставились на меня, а я не видел в их глазах никакой надежды на умственное просветление. Кажется, даже Кракен вряд ли сможет сделать их умнее. Но стоит попробовать. Даже если они научатся выполнять элементарные задачи, это будет уже успех. Переодевшись в пижаму, я лег на кровать и обратился мысленно к Кракену. «Слушай, дружище, постарайся обучить их хотя бы чему-нибудь за эту ночь. Если получится сделать из них нужных нам помощников, буду аплодировать тебе стоя. Удачи и терпения тебе». Дав ему задание, взял с тумбочки еще один мешочек с магическими энергетическими камнями и высыпал их. «Если обучение кажется слишком сложным, черпай энергии из них», — добавил мысленно Кракену и, закрыв глаза, погрузился в сон.
2 часа спустя.
От Кракена раздался тревожный сигнал. Я мгновенно открыл глаза и осмотрелся. Осознав, что в комнате никого нет, вскочил с постели и подошел к окну. «Неужели они уже решили атаковать мой замок? Слишком быстро они подготовились», — промелькнуло в моих мыслях. Однако, выглянув наружу, понял, что это не полномасштабная атака. Заметил лишь, как 4 людей перебираются через стены во внутренний двор. Они определенно были чужаками, ведь на своих слуг я поставил специальную метку. Таким образом, Кракен не считал слуг больше потенциальными жертвами и чужаками. Я продолжил наблюдать за действиями чужаков и с облегчением заметил, что они направляются к моему крылу замка, а не к той части, где спит Алисия. Что ж, с радостью встречу их у себя. Отходя от окна, решил и вовсе облегчить им задачу, чтобы быстрее разобраться с ними. И, подойдя к двери спальни, поднял железную щеколду. Но прежде чем притаиться, надел защитный амулет, найденный в замке, и набросал побольше подушек на кровать. Едва успел накрыть подушки одеялом, как почувствовал, что они уже рядом, и быстро спрятался в углу комнаты возле двери. Через минуту эти неумехи начали просовывать тонкие проволоки в щель двери, пытаясь открыть щеколду. Они долго возились, не находя ее. В конце концов, Один из них догадался, что дверь может быть не заперта, и легким толчком открыл ее. Четверо убийц подкрались к моей постели и одновременно выпустили болты из арбалетов. Меня обеспокоило, что болты пробили кровать насквозь. Видимо, они были усилены магией. Если бы я лежал на постели, даже амулет вряд ли бы помог. Один из них подошел к кровати и откинул одеяло. Не поверив своим глазам, в темноте он ощупал подушки.
«Это ловушка!»
— воскликнул он, поняв свою ошибку. «Не совсем!» — вышел я из угла. «Просто вы не очень тупы. Зачем использовать магические болты все сразу?» Они в замешательстве обернулись ко мне и потянулись к мечам. «Второго шанса не будет!» — предупредил их и приказал Кракену. «Сожри их!» Из моей спины вырвались четыре щупальца с острыми шипами, переливающимися кровавыми оттенками. Убийцы были поражены их видом, но было уже поздно. Щупальца обвили их тела и пронзили шипами. Кракен обнимал убийц до тех пор, пока пол не покрылся кровью, а их тела не посинели. Поглотив энергию этих неудачников, Кракен бросил их на пол, как соломенные куклы. А я подумал о том, как слуги будут удивлены очередной уборкой крови утром. В этот момент меня отвлек топот ног, и через несколько секунд в комнату вбежала Алисия. Она была босая и с открытым ртом смотрела на трупы. «Что ты здесь делаешь?» — спросил ее.
«Я почувствовала запах смерти»,
— объяснила она.
«Думала, что ты умер».
«Как видишь, нет», — развел руками.
«Не знаю, что у тебя здесь происходит, но раз ты жив, то спокойной ночи»,
— зевнула Алисия.
«Пойду-ка я еще посплю».
«Ага, давай, сладких снов», — проводил ее взглядом.
Палата общин.
В кабинете, дверь которого была заперта изнутри на ключ, находились бургомистр и главный стражник. Они уединились, чтобы никто не мешал их беседе, и не заметили, что они наслаждаются коньяком во время работы. Бургомистр, отпив из стакана, поставил его обратно на стол и вновь взглянул на письмо, которое уже не раз перечитывал.
«Вот это да, Грегор!» —
сказал бургомистр, не отрывая взгляда от текста.
«Кто бы мог подумать, что замок Райзена окажется в руках Джона Кракена?»
«Ну, Джон Кракен имел на это полное право», — отозвался Грегор, нахмурив лоб.
«Может быть и так, но Райзен, скорее всего, попросит от нас помощь, чтобы вернуть замок. Наверняка он захочет, чтобы мы предоставили ему своих стражников».
Бургомистр с раздражением повел рукой по голове.
«Пусть идет лесом!» —
воскликнул Грегор, показав жестом свое несогласие.
«Посмотрим, как ты заговоришь, если Райзену удастся вернуть замок, и он вспомнит наш отказ от помощи»,
— возразил ему бургомистр.
«И что же нам делать?»
«Давай для начала обсудим, что еще удалось узнать о Джоне, кроме того, что он сын Раймонда Кракена»,
— предложил бургомистр, отпивая коньяк и закусывая его сыром. Грегор открыл свой отчет, информацию для которого запросил в столице через артефакт. Быстро пробежав глазами по документу, он сказал.
«Кракен, оказывается, довольно загадочная фигура».
«Почему?»
— спросил бургомистр, складывая руки на своем большом животе.
«Потому что неясно, как ему удалось захватить замок, учитывая, что в Академии он постоянно терял сознание при любых обстоятельствах», —
объяснил Грегор, подтянувшись за своим стаканом.
«Получается, он был слабаком?»
— удивленно произнес бургомистр.
«По-видимому, да. Но при этом он с отличием окончил академию и даже получил предложение войти в преподавательский состав».
«Это все?»
— бургомистр напрягся в размышлениях.
«Нет. За ним также выстраивались очереди из представителей знатных родов в столице, желающих взять его на службу», — добавил Грегор.
«Вообще ничего не понятно. Зачем кому-то нужен слабак?»
«Возможно, его состояние в Академии было результатом какого-то проклятия», — предположил главный стражник.
«Не исключено такой возможности», —
поддержал его бургомистр.
«Ведь действие проклятий когда-то заканчивается».
«Вот именно».
Грегор пригубил коньяк и слегка поморщился.
«Кстати, а что ты думаешь о письме Кракена, которое принес его гонец?»
«Похвально, что Джон так интеллигентно и официально сообщил нам о возвращении своего наследия и о том, что Райзен больше там не живет»,
— ответил бургомистр.
«Я не об этом», — махнул рукой стражник. Меня интересует та часть письма, где он упоминает о желании раскрыть какую-то интересную информацию касательно Райзена».
Кракен уточнил этот момент и желает обсудить сведения при встрече.
«Да я и так примерно представляю, какую грязь он может вылить насчет Вальхейма», — вздохнул Грегор.
«Как и я»,
— усмехнулся бургомистр.
«Ведь захваченные замки всегда раскрывают тайны своего хозяина».
«Так ты лично отправишься к Кракену навстречу?» — спросил стражник.
«Конечно нет. Я же не какой-то пес на побегушках. Отправлю кого-нибудь проверенного вместо себя».
«Лучше передай мне официальные полномочия для этого дела», — предложил Грегор. «Я поеду и поговорю с ним».
«Ладно, поезжай. Мне все равно»,
— пожал плечами бургомистр.
«Отлично».
Главный стражник опустошил свой стакан до дна.